Фестиваль. Средневековый китайский джаз, я это называю. А мы с вами, дорогие братья и сестры, на теориях искупления остановились. У нас не так много занятий, сейчас надо как-то нам немножко
ускориться.
Да, мы с вами в прошлый раз говорили о юридической, да, теории искупления, говорили о, так сказать, ее положительных сторонах, об отрицательных сторонах и сказали о том, что как реакция, да, на крайность юридической теории появилась нравственная теория искупления. Да, о которой мы с вами сегодня поговорим. Ну, возникла она в нашей отечественной богословской мысли в начале 20 века, выразил впервые ее ярко в 1915 году профессор Казанского университета, священник Николай Петров, но, скажем так, популяризатором ее выступил такой митрополит Антоний Храповицкий, наверное, слышали, да, деятель, как это называется, деятель русской зарубежной церкви, один из претендентов на патриарший престол в 17 году, да, вот, митрополит Антоний Храповицкий.
Я слышал эту фамилию точно.
Да, митрополит Антоний
Храповицкий. Он по жребию выиграл сначала,
да? Да, да, да. Вот, значит, если в юридической теории аспект сделан именно, скажем так, акцент сделан на юридическом аспекте, то в нравственной теории основное внимание заключено на этической стороне искупительного подвига Христа Спасителя. Да, согласно нравственной теории искупления, суть искупления в том, что через преодоление всех искушений, через послушание своему Небесному Отцу Христос явил для нас высочайший пример для подражания. Вот, в частности, святитель Антоний, митрополит Храповицкий, да, что он говорил, сущность искупления в явлении сострадательной любви. И главный момент, когда совершается наше искупление, это гефсиманское борение, моление о чаше. А крест – это иллюстрация той тайны, которая совершилась в Гефсимании. Получается, да, такое как бы смещение акцента. Да? Если юридическая теория в основном вокруг распятия, вокруг Голгофы, то нравственная теория вокруг гефсиманской молитвы. Распятие и смерть Христа не лишены значения для нашего спасения, ибо, умиляя людей, они открывают некую часть искупительной жертвы, вводя их в любовь ко Христу. Страдания Христовы нужны прежде всего для того, чтобы верующие оценили силу его душевных страданий. Вот как бы основные такие вот постулаты. Ну и здесь мы видим, с одной стороны, нечто положительное, да, отход от крайности юридической теории. Да, основные термины, на которых основывается юридическая теория, удовлетворение, заслуга, оскорбление, да, все это не имеет достаточного основания в Священном Писании, в святоотеческой богословии, поэтому тайное искупление с их помощью выразить невозможно. Да, юридическая теория интересуется прежде всего изменением отношений между Богом и человеком вследствие искупления, да, но при этом недооценивает, как бы так сказать, субъективный момент искупления, да, то изменение, которое происходит с самим человеком, с человеческой природой. Вот. И дух юридизма, по мнению критиков юридической теории, отрицательно влияет на духовную жизнь человека. Патриарх Сергий Стрегородский, например, в его диссертации «Православное учение о спасении», которая потом была издана как монография, ее даже сейчас можно иногда так на полках книжных магазинов увидеть, он говорит, что юридическая теория искажает в сознании человека самый образ Бога. При юридическом жизнепонимании оказывается искаженная сущность христианства, теряется возвышенность и духовность представления о Боге. Деформируется в сознании верующих и сам образ Христа. Церковь видит во Христе не страдательное оружие умилостивления, а восстановителя нашего падшего естества. И называет его вторым Адамом. Вот. Но вместе с тем, как бы есть у юридической теории, у нравственной теории и прямые недостатки. Да? С одной стороны, как бы, критика юридической теории сильна, она оттенением неудачных сторон этой теории, но слаба положительным содержанием. Да, жертвенный подвиг спасительного мира превращается просто в некий нравственный пример самоотверженной любви, а не спасающий существенно необходимый для нашего спасения голгофской жертвы. И в 20-м столетии было среди богословов осознание ограниченности как юридической, так и нравственной теории искупления. Это некие две, скажем так, крайности, да? А истина должна быть где-то посередине. И поэтому в православном богословии происходит некое такое переосмысление учения об искуплении в духе святоотеческого наследия. Знаменитый такой девиз священника Павла Флоренского «назад к отцам». Да, понять, да, учение об искуплении через призму святых отцов. И, с одной стороны, в России, в Советском Союзе тогда, понятно, богословская наука не развивалась, как это нужно. Были отдельные, скажем так, труды, тот же самый патриарх Сергий Строгородский, тогда еще архиепископ, да, тогда еще даже архимандрит, по-моему, да, вот, он писал свое труд «Православное учение спасения». А в основном, конечно, это русская эмиграция. Вот в русской эмиграции богословие не стояло на месте. И здесь, конечно, Владимир Николаевич Лоский, протоиерей Георгий Флоровский и протопресвитер Иоанн Мейендорф, да, они говорили о том, что юридический образ искупления должен быть дополнен образом физическим или, вернее, биологическим, образом победы жизни над смертью. Вот. И, изучая творение святых отцов, да, упомянутые выше богословы отметили, что для святоотеческой мысли свойственно говорить о грехе и спасении не только в каких-то юридических терминах или, наоборот, в нравственных категориях, а в категориях природы, в органических категориях. Да, грех в православном понимании – это не преступление и не оскорбление в юридическом смысле, и не просто безнравственный поступок, а грех – это, прежде всего, болезнь человеческой природы. И поэтому искупление святыми отцами мыслится как исцеление, освобождение от болезни, преображение и, в конечном итоге, обожение человеческого естества. И вот вот эту концепцию можно условно назвать органической. Очень условно. Да, органической. Вот здесь, значит, сторонники этой концепции говорят о том, что нельзя дело спасения человеческого рода, дело искупления, нельзя свести к какому-то конкретному, одному единственному событию в жизни Христа, будь то Голгофа или Гефсиманское моление. Вся жизнь Христа от Благовещения, от зачатия и до Вознесения, она была, собственно, делом нашего спасения, нашим искуплением. Да? Нельзя выделить какое-то одну, да, одно событие и умалить все остальное. Да? Вся жизнь Спасителя. Да.
То есть не только распятие.
Не только распятие, не только вся, вся жизнь Спасителя. Да, нельзя рассматривать спасение как некий такой мгновенный акт, однократное действие. Да, вся жизнь Спасителя, от момента Боговоплощения и до Вознесения имеет искупительное значение. Каждое событие земной жизни Господа является исполнением предыдущего, и без него невозможно. Вот. И здесь, да, обращают внимание на высказывание священномученика Корины Леонского, который еще во втором веке сказал: «Бог соделался человеком, дабы человек смог стать Богом». Впоследствии эту мысль развивали Афанасий Великий, и Григорий Богослов, и Григорий Ниский, и другие отцы церкви. Да? Цель пришествия Христа в мир состоит в том, чтобы соединить человека с Богом таким образом, чтобы каждый из нас мог, по словам апостола Петра, стать причастником божеского естества. Сын Божий приходит не для того, чтобы уладить тяжбу между оскорбленным Богом и виновным перед ним человеком, не для того, чтобы своей смертью удовлетворить божественную справедливость и удовлетворить праведный суд Божий, праведный гнев Божий. Нет, не для этого. Для сына дело не в том, чтобы чинить какой-то убогий суд, доставив бесконечное удовлетворение не менее бесконечной мстительности отца, замечает Лоски. Вот. Если можно говорить о том, что Христос удовлетворил правде Божией, то только в том смысле, что Бог являет то, чего Бог ждет от творения. То есть во Христе замысел Божий о человеке воплотился во всей его полноте. Да, здесь совершенно понятно, что такое понимание удовлетворения совершенно не имеет ничего общего с учением латинских схоластов, начиная с Анселма Кентерберийского. Да? В то же время дело искупления не может быть сведено, как полагали сторонники нравственной теории, только к научению людей добродетельной жизни. Да? Много разных добродетельных людей было, да? В чем, так сказать, фишка. Да? Тайна нашего искупления завершается тем, что отцы называют восстановлением нашей природы Христом и во Христе. Вот. И здесь важно что? Важно то, что для Христа, Спасителя, дело искупления, оно было связано с подвигом, с величайшим подвигом, да, оно не могло совершиться механически, с насиленным человеческим естеством, да, потому что каждый человек, да, по своей природе является существом разумно свободным. И Сын Божий воспринимает человечество во всей полноте, кроме греха, становится истинным человеком, и божественный замысел должен раскрыться через свободную человеческую волю Христа, да, которую тоже Христос воспринял в воплощении, а не помимо нее. Да? Адам своим преступлением нарушил божественную волю, что привело к рассогласованию воли человеческой и воли Божией. Вот и отсюда берут начало все прочие следствия грехопадения. А искупление представляет собой обратное движение. Да? Возвращение человека в то состояние, из которого Адам выпал. И даже вознесение его на более высокий уровень совершенства по сравнению с тем, в каком состоянии находились прародители до грехопадения.
Возвращение, возможность возвращения, да?
Возвращение, да. Ну, во Христе возвращение, да, и вознесение даже еще на более высокий уровень совершенства, да. Господь Иисус Христос был свободен как от первородного греха, так и от грехов личных. Но в воплощении он добровольно подчинил себя условиям жизни падшего человека вплоть до самой смерти. По своему человечеству он претерпел все те искушения и испытания, с какими может встретиться в нашем мире человек, и преодолел их. Причем не только силой своего божества, но и при участии своей свободной человеческой воли, которая каждый раз, несмотря на все искушения, свободно подчинялась воле божественной. При этом для Христа перенесенные в страдательное состояние были тяжелее и мучительнее, чем для обычного человека. Да, вот помните, что благоразумный разбойник сказал на кресте: мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим принимаем, а он ничего ни худого не сделал. Да, благоразумный разбойник в этом смысле умирает легче, чем Христос. Он понимает, за что он умирает. Да? А Христос, когда соглашается принять вот это ужасное последствие греха, когда в последних глубинах своего нисхождения он познает смерть, видит, как обожженный человек противится в нем этому противоприродному проклятию. Вот. И поэтому совершение дела искупления было сопряжено для Спасителя с величайшим подвигом, напряжением физических и духовных сил, превышающим возможности любого иного человека. Да, не случайно писатели, евангелисты, да, говорят о том, что гефсиманское моление сопровождалось кровавым потом. По всей видимости, да, Христос умер от разрыва сердца, от инфаркта на кресте. Почему так быстро? Да? Вот. И кроме того, да, в искупительном подвиге Христа открылась божественная любовь и милость, потому что, да, как сказал апостол Павел в послании к Римлянам, Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Да, это любовь, а правда в том, что Бог примирился с человеком, простил его, но лишь после того, как очистил его кровью Иисуса Христа, открыв ему путь праведности. Да, Бог, будучи существом благим и непричастным к греху, не мог примириться с человеком, не мог простить его и соединиться с тем, с ним, прежде чем изменится сам человек. Вот. Да, не изменение человека между отношением и Богом, между Богом и человеком делает возможным восстановление нашей природы, а наоборот, отношения между Богом и человеком не могут измениться без изменения образа бытия нашего падшего естества. Здесь вот такая вот важное отличие от юридической, да, теории искупления. Во Христе для каждого человека открывается путь примирения с Богом и оправдания через изменение образа своего существования, через личное усвоение плодов искупительной жертвы Христовой. Вот. При этом, как бы, как мы сказали, вся жизнь Христа от начала до конца была искупительным подвигом. И как справедливо замечает протоиерей Георгий Флоровский, нельзя разрывать на части единое искупительное дело Христова. Да, земная жизнь Спасителя как единое органичное целое, не следует, так сказать, его разрывать, ограничиваясь каким-то конкретным моментом, но в то же время, да, нам для удобства, скажем так, восприятия методологически удобно выделить наиболее такие значимые составляющие искупительное дело Христова. Да, и начало было положено в самом Боговоплощении. Да, Боговоплощение – это, собственно, основание восстановления вот этого теснейшего союза Бога с человеком. Через него, через Боговоплощение, в воспринятом в единстве ипостаси Сына Божия человечестве устраняется грех, и, следовательно, та пропасть, которая разделила человека и Бога с момента грехопадения. Поэтому святые отцы говорят о том, что Боговоплощение – это начало обожения человеческого естества. Да. Значит, святитель Григорий Богослов сформулировал два важнейших принципа теологических. Да, первый принцип можно сформулировать как «подобное очищается подобным». Да, то есть Христос воспринял в полноте человеческое естество, был во всем подобным человеком, кроме греха, и только так он мог очистить и нас от греха. Слово Отца приходит к своему образу, носит плоть ради плоти, соединяется с разумной душой ради моей души, очищая подобное подобным. Делайте человеком по всему, кроме греха. Это первый принцип, да, подобно через подобным. И второй принцип – невоспринятое, не уврачевано, да, что невоспринято, то не исцелено. Да, только при условии восприятия Богом, словом всей полноты человечества, возможно всецелое спасение человека и по телу, и по душе, и по уму. Да, спасение Божьей всей нашей природы. Это в полемике с Аполлинарием, который говорил, да, что Логос заменил Христу ум. Да, то есть неполная, как бы, часть человеческой природы. И учение о Христе как об истинном Боге, об истинном человеке совершенном, с большим трудом усваивалось человеческим сознанием, вследствие попыток рационально осмыслить эту тайну возникали различные ереси, несторианство, монофизитство. Для несториан Христос прежде всего нравственный образец человека, то есть здесь как бы упор именно на человеческую природу. И можно сказать, что несторианам близка нравственная теория искупления. Да? А для монофизитов, наоборот, монофизиты недооценивают то, что Христос ради нашего искупления должен стать истинным человеком. Да? В том и в другом случае, в случае несторианства и в случае монофизитства, пришествие Христова в мир остается внешним по отношению к человеку фактом. Да, человеческая жизнь не претерпевает вследствие Боговоплощения существенных изменений. Да? Не могли быть достигнуты главной цели воплощения – упразднения смерти и обожжения человеческой природы. Это возможно только в том случае, если в силу ипостасного единства происходит взаимопроникновение двух реально различных и совершенных природ, да, божественной и человеческой. Это что касается воплощения. Второе – это учение Господа Иисуса Христа. Да, помимо принесения крестной жертвы, воскресения, вознесения Христова, необходимо было также научить людей тому, какое значение эти события имеют для их спасения. Как воспользоваться плодами искупительного подвига Христа. То есть необходимо научить истинному богопочитанию, истинному боговедению. И Христос возвестил людям во всей полноте и в доступной для них форме волю Отца Небесного о спасении мира и преподал им служащий для этой цели новый совершенный закон веры и благочестия, спаситель для всего человеческого рода. Вот. И поэтому да, Господь сам называл себя наставником и учителем, и более того, говорил о себе как о наставнике и учителе в исключительном смысле этого слова. Да? Не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, да? Не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Вот. Да, при этом слово «учитель» употребляется в разных смыслах. Да, в самом широком смысле учитель – это обозначение профессии, скажем так, да, род деятельности человека. А в религиозном смысле слово «учитель» совершенно другой смысл имеет. Да,
наставник, да.
Религиозные учителя человечества, там, Моисей, Христос, для кого-то это Мухаммед или Будда, да, под учителем понимается человек, который является основателем некого нового учения, да, который желает человечеству сказать некое новое слово. И в этом втором смысле для христианина Христос единственный наставник и учитель, в ряд с которым не может быть поставлен никто, да, из других учителей. Вот. И эта уникальность учительства Христа обусловлена тем, что он не просто свидетельствует об истине, да, а он сам первоисточник истины, да, и законоположник истины. И в Евангелии мы неоднократно встречаем свидетельство о вот этом, вот этой силе учения Христова. Да. Народ дивился его учению, ибо он учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Да, он свое учение власть утверждал имеющий собственным авторитетом, а не ссылался на авторитеты посторонние. Помните, служители, которые были посланы, чтобы арестовать Христа, вернулись ничем и сказали, что никогда человек не говорил так, как этот человек. Вот. И Иоанн Предтеча в своем свидетельстве о Христе говорил, что Христос есть, в отличие от него, сверхистинный, да, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Вот. Значит, учение Христова с некоторой долей условности можно разделить на закон веры и закон деятельности. Да, закон веры – истинное боговедение, открытое Господом человечеству. Да, такой закон, которого не имели ни язычники, да, религиозные взгляды которых характеризовались многобожием, политеизмом или натурализмом, то есть обожествлением сил природы. Вот. Не иудеи, чьи представления о Боге были очень антропоморфными. Да? Господь же открыл, что Бог есть Дух, и нет в нем ничего плотиного, да, поклоняющиеся ему должны поклоняться в Духе и истине. Господь открыл во всей полноте тайну Пресвятой Троицы, учение о Сыне Божьем, о Его пришествии в мир ради спасения человека, о Духе Святом, Утешителе и Освятителе. Да, он сообщил новое совершенное понятие о существе Божьем. Да, из Евангелия мы знаем, что Бог есть высочайшая любовь по отношению к людям, любящий Отец, подающий им свои блага. И отношение к Богу как к Отцу выражено в частности в молитве «Отче наш». Само по себе слово «отец» означает того, кто подает жизнь, да? А христиане верят, что источником всей жизни является Бог, который имеет жизнь в самом себе. Конечно, у каждого есть отец плотской, отец духовный, но они сами по себе не являются источниками жизни, они лишь посредники, через которых эта жизнь сообщается. Да, плотские родители не являются первопричиной и источником жизни детей, они являются лишь средством сообщения жизни своим потомкам. Также отцы духовные не рождают для новой вечной жизни своей собственной силой, они лишь посредники, через которых Бог возрождает человека. Вот. И давая учение о Боге как о небесном Отце, Господь вводит новое слово употребление для обращения к Богу – «Авва», да, «Отец». В Ветхом Завете это слово никогда не использовалось по отношению к Богу. И таким образом, да, Господь наш Иисус Христос показывает некую новизну отношений, да, обусловленную новым представлением о Боге и его отношении к человеку. Ну, кроме того, кроме учения о Боге, Господь сообщил людям учение о назначении человека, о грехе, о путях спасения, о Царстве Божьем, о Церкви Нового Завета и, наконец, о всеобщем суде и конечных судьбах мира и человечества. Это закон веры. И второй закон – закон деятельности или закон жизни и благочестия. Если кратко, словами Нагорной проповеди: «Ищите прежде Царствие Божие, и все остальное приложится вам». Да, в Царство Божие призываются все люди без исключения. Тот, кто желает в это Царство войти, должен покаяться, то есть оставить путь, ведущий к смерти, потрудиться для своего спасения. Да, евангельское учение не оставляет никакого сомнения в том, что для спасения необходимо приложить человеку усилия. Да, Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Вот, с одной стороны, труд этот включает внешнюю сторону, внешнее соблюдение христианских заповедей. Да, кто любит меня, тот соблюдет слово мое. А с другой стороны, это внутренняя сторона, борьба с греховными страстями.
Это какой закон? Первый был закон веры, а это закон?
Закон деятельности, или закон жизни и благочестия.
Деятельности.
Да. И апостол Павел очень ярко выразил вот эту вот борьбу, да. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. И вершина, которая венчает труд, необходимый для вхождения в Царство Небесное, это стяжание особого внутреннего устроения, да, которое наиболее полно выражается в заповеди блаженства. Вот. Нравственное учение Христа Спасителя также, как и его учение в целом, неотделимо от его личности. Вот это вот очень важно. Да? Нравственное учение Спасителя, так же, как и в принципе все его учение, но неотделимо от его личности. Да? Господь посылает своих учеников крестить все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа, дает обетование: «Се я с вами во все дни до скончания века». То есть Господь обещает, что Он лично пребудет со своими учениками, их преемниками до конца времен. Да? В этом коренное отличие вообще христианства от всех прочих религий. Ислама, буддизма, иудаизма и так далее. Да?
Он это обещает всем или церкви?
Церкви, ученикам и их преемникам. Да? Да? Для любой религии личность ее основателя, она, скажем так, второстепенна. Да? Самое главное – это учение, которое исповедует человек, та мораль, в соответствии с которой он строит свою жизнь. Да? Если вдруг когда-нибудь ученые выяснят, что никакого Конфуция не существовало, конфуцианство от этого ничего не потеряет. Если вдруг выяснится, что Будды не было, буддизм тоже ничего не потеряет. Да? Вот. Если они выяснят, что Мухаммеда не существовало, ну,
потеряю.
Помоги им, Господи, да, тогда много чего потеряют, да, претерпят от исламистов. Но вот, да, христианство без Христа, оно не мыслится, да, христианство это не просто какая-то этика, это не просто какой-то свод моральных правил, да. А вот о Будде достоверно мало очень известно, но его последователи со всеми смущают. Для них главное – это этика, да, философия, система ценностей, да, по которой.
Ну, это и есть философия, наверное, живут. Больше, чем религия.
Буддизм, да.
Да, да. А у нас все-таки не, ну, про что-то немножко другое. Да. Самое и ценное И самое важное в христианстве – это сам Господь Иисус Христос. И его учение можно по вере понять только при правильном понимании того, кто он такой. Да, вот. И поэтому...
Второе.
И поэтому основные дискуссии, заметьте, основные дискуссии в христианской церкви в период Вселенских соборов, они велись не об учении Христа, а о его лице, кто он. Да? Да, христианство невозможно свести ни к доктрине, ни к морали, ни к традиции, ни к обряду. Самое главное в христианстве – это Бог-человек, Христос Спаситель, с которым верующий в него может вступить в непосредственное общение, соединиться с ним теснейшим внутренним союзом. Вот, это важно. И если в учении о Боге и его отношении к человеку Господь открыл многое, что было неизвестно до него, или очень смутно было, да, то в нравственном учении, в принципе, новых заповедей мы не увидим. Господь не принес ничего такого, что принципиально не было бы известно человеку Ветхого Завета. Да, можно говорить только о неком смещении акцента. Да, любовь к ближнему была хорошо известна в ветхозаветные времена, да, но на Тайной Вечере Господь, сообщая ученикам заповедь любви, называет ее новой. Да, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Новизна это раскрывается в следующих словах. Как я возлюбил вас. Да, любовь во Христе приобретает качество иной характер. Да, отличие нравственного закона, евангельского от ветхозаветного, обусловлено не столько содержанием, сколько лицом законодателя. Дальше пророчество Иисуса Христа. Да, Господь он совершил в том числе и пророческое служение. Пророческое служение, да, Господь продолжатель и исполнитель традиций ветхозаветных пророков, да, апостол Павел в начале послания к евреям говорит, Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам пророков, в последние дни сии говорил нам в Сыне, да, пророки только пророчествовали об истине, в то время как Господь являет истину. Пророки глаголили многократно, потому что каждый из них сообщал лишь только какую-то часть, да, своего знания. Некую такую грань, которая открылась ему в его религиозном опыте. А Господь сообщает истину во всей ее полноте. Вот, значит, какие пророчества? Во-первых, пророчество Господа Иисуса Христа о самом себе. Например, о предательстве ученика. О крестной смерти и воскресении из мертвых, заранее он говорил, да? О сошествии Святого Духа тоже Господь неоднократно говорил. Да, то есть это те пророчества, которые уже исполнились во время земной жизни Спасителя. Во-вторых, пророчества, которые были даны Господом в его земной жизни, но исполнение которых выходит за рамки его земного служения.
Апокалипсис?
Нет. Пока еще не апокалипсис. Например, гибель Иерусалима, да, и России и Иудеи в 70-е годы. Гибель галилейских городов, Капернаума, Ифсаида, Хоразина. Да, только спустя несколько столетий они были полностью разрушены. Хотя и были попытки их восстановить. Ну и третье, да, это пророчество, относящееся к конечным судьбам мира человека, которые до сих пор ждут своего исполнения. Цель пророчеств это научение людей и укрепление их веры. Четвертая составляющая. Да, давайте. Четвертая составляющая это чудеса. Да, Спаситель еще и чудотворец. Да, в чем же смысл и значение чудес Спасителей? Да, во-первых, самим Христом его чудеса рассматриваются как свидетельство о божественном посланничестве и божественном достоинстве, например, чудо преображения, да? в беседе с иудеями после исцеления расслабленного при купании Бефезда, он говорит: «Самые дела сии мною творимые свидетельствуют обо мне, что Отец послал меня». Да? Свидетельствует Бога Сыновства и Божества Поставичества. В некоторых случаях, во-вторых, чудеса являются некой такой иллюстрацией, пояснением учения. Да? Например, исцеление слепорожденного – наглядное пояснение учения Христа о себе, как о свете миру. Да? Проклятие бесплодной смоковницы – происходит в соответствии с притчей бесплодной смоковницы. Да? Воскрешение Христа, воскрешение Лазаря призвано убедить людей в
том, что мы воскреснем.
Грядущем воскресении мертвых. Да. Вот. В-третьих, да, это во-вторых, да, и в-третьих, чудеса дальше. Это обетование. Да, что такое чудо? Чудо это то событие, в котором преодолевается природная ограниченность человека и мира. Там, чудесное умножение хлебов, ходение по водам и другие случаи преодоления физических законов указывают на преодоление тех ограничений, которые на человека налагает природная необходимость. Да, эти чудеса являются предзнаменованием и предуказанием будущего состояния человека и мира. Удостоверение в том, что Господь в будущем сможет сотворить все то, что Он обещает, если Он и сейчас творит. Но при этом, конечно же, чудеса совершаются не только в каких-то таких, скажем так, практических, утилитарных целях, да, чтобы что-то доказать, что-то объяснить, кого-то убедить. Нет, все чудеса Спасителя, особенно это касается чудес исцелений, воскрешение умерших, насыщение голодных – это проявление любви Божией к человеку. Да, сила божественной любви раскрывается в этих чудесах. Вот, поэтому не только, так сказать, возвращается физическое здоровье, но и происходит воздействие на ум и сердце, обращение людей к Богу. Вот. Крестная смерть. Крестная смерть как жертва. Да, крестная смерть, пятая составляющая искупления. Да, вся земная жизнь Христа Спасителя имеет искупительное значение, служит примирению человека с Богом, но вершина жизни этой – смерть. И сам Господь свидетельствовал, что на сей час я и пришел. Да, сей час принесения Голгофской жертвы. Смерть Господа на Христе действительно является жертвой. Апостол Павел об этом говорит, что Христос предал себя за нас в приношении жертвы Богу. На Ветхом Завете существовали различные кровавые жертвы, которые были прообразами крестной смерти Спасителя. Вот. В Ветхом Завете содержится пророчество о страданиях Искупителя, наиболее яркие. 53 главе книги пророка Исаии, да, он извязан был за грехи наши, мучил за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Главным прообразом крестной жертвы Спасителя в Ветхом Завете была пасхальная жертва, заклание пасхального агнца. Поэтому и Иоанн Предтечи уподобляет Христа ветхозаветному агнцу, да, сие агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Священное Писание говорит, что жертва Христова – жертва искупительная. Сам Господь говорит, что Он пришел для того, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот. И, будучи искупительной жертвой, жертва Христова носит заместительный характер. Христос умирает свободно, никакая необходимость не заставляет Его идти на крест. И сам Он об этом говорит: «Я отдаю жизнь мою, никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». И тайна искупления состоит в том, что для того, чтобы нам освободиться от наказания, в том числе и от смерти, Христу пришлось умереть за нас. Или, можно сказать, вместо нас. Да. И, кроме того, эту жертву называют еще и умилостивительной. Да, она возвращает милость Божию к людям. При этом умилостивительную жертву нельзя понимать как некое средство задобрить Бога, как понимают умилостивление язычники, которые стремятся своими жертвами, да, получить некое расположение богов. христиане называют жертву Христову умилостивительной в том смысле, что вследствие искупительного подвига Христова милость Божия была возвращена людям, человек опять получил, скажем так, условно, доступ к Богу. Да, не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего умилостивления за грехи наши, пишет в первом послании соборного апостола Иоанн Богослов. Вот. Крестная жертва, безусловно, центральное событие искупления. Почему именно Голгофа? Смерть на кресте – это кульминационный момент всего служения Христова. Рационально во всей глубине эту тайну понять нельзя, можно только, так сказать, некоторые предположения сделать, некоторые соображения. Да? Апостол Павел говорит о том, что на кресте во всей полноте открывается любовь Божия к человеку. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Для апостола главное доказательство любви Бога к человеку – это смерть Христова на кресте. Крестная смерть – это завершение процесса, который в богословии принято называть кеносис. Слышали такое слово? Да? Умаление, истощание, самоуничижение Бога. И здесь послание к филиппийцам. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Да, апостол Павел показывает, что как бы, крестная смерть – это предел это вот, умаления, истощания божества, самоуничижения Бога. Да, предел послушания, ради которого Сын добровольно себя уничижает, отказываясь от всякой божественной власти и божественных почестей. Вот. И в этом истощении Господь принимает крайние последствия грехопадения, включая смерть. Да, то, что для Христа, как человека, не находящегося под властью первородного греха, было неестественно. Да, для каждого человека, который находится под властью первородного греха, естественно умирать. Да, мы рождаемся для того, чтобы умирать. Христос же не должен был умирать. Да, его природа была устроена так, что он мог жить вечно. Но нет, он принимает смерть. И вот этот предел уничижения – это одновременный переход к славе, начало прославления Христа по человечеству. Да. Перед своими крестными страданиями Господь молится: «Прославь меня, Ты, Отче, у Тебя самого славу, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Да? Слава, которую он имел в той же полноте, что и Отец до сотворения мира, которую он по божеству всегда обладал, теперь должна открыться и в его человечестве. Но путь к этому прославлению лежит через всецелое послушание, через всецелую отдачу себя Отцу через крест и смерть. Вот. И апостол Павел в послании к филиппийцам продолжает: «Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца». Да, крестная смерть запечатлевает полноту послушания Сыну Отцу, и отсюда полнота единения Сына с Отцом не только по божеству, но и по человечеству. Да, полнота этого предания воли Отца, а значит единение с Отцом, выражается в словах, произнесенных Спасителем на кресте: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». И всецелым послушанием Богу в течение своей земной жизни, послушанием вплоть до крестной смерти, Господь явил нетление своей человеческой воли. Да? Что, согласно преподобному Максиму Исповеднику, имеет своим следствием нетление естества, исцеление естества, восстановление его и прославление. И через искупительный подвиг Христова это нетление становится достоянием всего человеческого рода. Каждый человек может его усвоить при условии жизни во Христе, при условии его соработничества с Богом человека. Вот. Добровольная смерть Сына Божия на кресте – это и победа над смертью. И хотя свидетельство этой победы было явным людям несколько позднее, в воскресенье Христовом, тем не менее, само преодоление смерти совершилось на Голгофе. Именно на кресте, смертью смерть поправ, Господь восторжествовал над самым страшным последствием грехопадения. Да, единственный способ победить смерть, говорит Владимир Николаевич Милский, это позволить ей проникнуть в самого Бога, в котором она не может найти себе места. Вот. Все условия существования падшего человеческого естества, включая и саму смерть, преобразуются во Христе в условия спасения. Да, если до Христа смерть – это тупик, то теперь смерть – это дверь в Царствие Божие. И свидетельством этого являются слова Спасителя, которые он произнес благоразумному разбойнику на кресте: «Истинно, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Вот. Следующий важный вопрос, который возникает при рассмотрении крестной жертвы Спасителя, да, если это жертва, да, то значит она кому-то должна быть принесена. Кому приносится крестная жертва? Да, ну и, соответственно, кто приносит эту жертву, кто или что приносится в жертву, кому эта жертва приносится. Три вопроса такие важные. Да? И тут есть несколько возможных вариантов ответа. Да, само слово «искупление» буквально означает «выкуп». Да, если, например, террористы захватили человека и требуют за него выкуп, то выкуп будет дан тем, кто совершил преступление. Да? И если следовать этой логике, придется признать, что жертва Христова принесена дьяволу, поскольку именно в его власти человек оказался после грехопадения. Как он такое? Жуть, а? Но вот вы знаете, на самом деле, да, на самом деле логика какая-то в этом есть. Наша с вами земная человеческая.
Какая-то дьявольская логика.
Дьявольская логика. И действительно мы можем увидеть у некоторых отцов церкви такую мысль.
То есть получается, что как будто
жертва Христова была принесена дьяволу. Да, блаженный Августин, святитель Григорий Двоеслов, святитель Лев Великий, блаженный Феодорит Кирский, Ириней Леонский, Ориген. Вот. Ну что здесь можно сказать? Ну, во-первых, ни в коем случае такое мнение не претендует на какую-то догматическую, как это сказать,
верность.
Верность, да. Это некое такое вот мнение. С другой стороны, вот такой оборот речи, он предполагает то, что искупление человека от греха для Сына Божия непременно предполагает борьбу с дьяволом. Да, и в качестве одного из приемов этой борьбы святые отцы рассматривают крестную жертву. У святителя Григория Ниского есть прекрасная мысль такая, знаете, он говорит, что принесение голгофской жертвы дьяволу – это проявление божественной хитрости. Человеческая природа Христа была как бы приманкой на крючке его божества. Дьявол бросился на жертву, но крючок пронзил его. Такой вот образ интересный. Ну, понятно, что это только риторический прием. В строго догматическом смысле, конечно, недопустимо говорить о крестной жертве, как о выкупе, принесенном дьяволу. Истинный Григорий Богослов это прямо тоже говорит. И преподобный Иоанн Дамаскин. Отнюдь ни мучителю рода человеческого, ни тирана принесена кровь Господа. Вот. Согласно Священному Писанию, жертву приносит Христос, причем приносит самого себя. Да, в послании к евреям говорится о Христе как о первосвященнике, приносящем жертву, и о том, что Христос и есть сама жертва, он принес жертву себя самого. Вот.
А кому?
Кому приносится жертва? Да? Значит, во-первых, приносит Господь жертву по божеству или по человечеству, или же и по божеству, и по человечеству одновременно. И второе, кому приносится жертва, кто ее принимает? Отец или вся Святая Троица? Долгое время вот эти вопросы, скажем так, даже не обсуждались. У отцов церкви встречается высказывание в том, что жертва Христова приносится Отцу, и нет основания видеть в этом какую-то ересь, потому что жертва действительно приносится Отцу. Молитва, которую священник читает на литургии во время Херувимской песни, да, «Ты бы иси приносяй и приносимый», да, что сам себя приносит. Ересь начинается с утверждения, что жертва приносится Отцу и только Отцу, а Сын и Святой Дух к ее принятию не имеет никакого отношения. И в 12 веке, в середине 12 века в Константинополе был спор, который инициирован был архидиаконом Сотерихом Пантевгеном. Да, был такой архидиакон, его нарекли в патриарха Антиохийского, но тут он, говорится, прокололся, что-то пошло не так. А вот что же он говорил? Да, если принять, что крестная жертва приносится, принимается всеми лицами Святой Троицы, в таком случае во Христе имеют место два противонаправленных действия. Да, человечество приносит, а божество принимает. Два действия предполагают два действующих субъекта, а значит и две ипостаси. И таким образом, по мнению Сотериха, те, кто говорят, что жертва Христова приносится всей Святой Троице, они впадают в несторианство. Вот. Ну и было несколько Константинопольских соборов в 1156-1157 году. Епископ Николай Лифонский, главный епископский персонаж, да, он говорил о том, что само различие действий не противоречит единству субъекта, единству ипостаси. Единая божественная ипостась Слова является субъектом действия Иисуса Христа как по божеству, так и по человечеству, потому что, став через воплощение и первосвященником и жертвой, Господь не оставил своего божества. Вот. Если же принять позицию вот этого архидиакона Сотериха Пантергена, говорил епископ Николай Мифонский, то мы впадаем в троебожие, в тритеизм. Да, если понятие принятия жертвы рассматривается как действие только Отца, то тем самым Отцу усваивается некое действие, отличное от Сына и Святого Духа. Но в Троице действие является единым и общим для лиц, поскольку действие, так же как и воля, это атрибут природы, а не ипостаси. Вот. Таким образом, да, жертва, принесенная Господом, принимается всей Святой Троицей. Ну и последний такой штришок, да, нельзя понимать жертву Христову в категориях необходимости. Да, Бог не нуждался в этой жертве, никакая необходимость не побуждала его к ее принятию. Да, отец принимает эту жертву не потому, что он ее требовал или как-то в ней нуждался, но потому что человеку было необходимо осветиться человечеством Бога.
За кого он это принимал? Жертву-то, человеческую жертву Божию? Или
по божеству? Божеству, да, по божеству, да. Или по человечеству?
Получается. По божеству Христос приносит эту жертву. Да. А по человечеству, как Бог он ее, как первосвященник по божеству он ее приносит, а как жертва по человечеству, да, он.
Чего он?
Но она же все равно была, ну, человеческая жертва, да. Ну, видимая.
Да.
То есть и по божеству, и по человечеству.
По божеству он ее приносит, а по человечеству он является тем, что приносит, скажем так.
Агнцем, да.
Вот. Крестная жертва приносится Господом Иисусом Христом по его человеческой природе, не как его божеству, а приемлется всей Пресвятой Троице.
А, то есть все-таки по-человечески.
Ну, конечно, человечество Христа, плоть человеческая Христова, да, на кресте Бог не мог страдать, быть распят, да. То пасхийские выражения, они являются, как мы говорили, следствием общения свойств, да.
Бог не может страдать.
Да, Бог по божеству не может страдать.
По божеству, да.
По плоти.
По плоти может, да. Вот. Ну, еще один момент, почему жертва Христова была принесена именно на кресте, почему было избрано именно такое орудие смерти. Во всей полноте ответить на этот вопрос невозможно. Это тайна воли Божией. Да, есть ряд символических объяснений. Чаще всего приводят слова из книги Второзакония, что проклят всякие висящие на древе, да, то есть Христос пришел на себе понести клятву за нас, Господи. И поэтому он сам стал клятвой и принял смерть, бывшую под клятвой. Вот. Есть образ у Эндомаскина крест честной преобразовал древо жизни, насажденное Богом в раю. Ибо как через древо вошла смерть, то и надлежало, чтобы через древо были дарованы жизни и воскресенье. Вот. Крест знаменует победу над дьяволом. Есть символическое объяснение Афанасия Великого. Да, дьявол есть дух, блуждающий в воздухе, то победа над ним совершается на кресте, то есть между небом и землей. Крест своими четырьмя концами знаменует привлечение людей со всех концов света. Ну, такие красивые есть изображения. Очень красивые такие аллегории, символические объяснения. Но с древнейших времен крест – это преимущественно символ церкви. Да? Крестьяне сняют себя крестным знаменем, выражая таким образом добровольный отказ от индивидуальной самодостаточности, жертвенное предание своей жизни в руки Бога и Отца. Так, ну на этом мы сейчас остановимся. У нас сошествие в ад, воскресение и вознесение.